Говорит и показывает «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Один очень известный российский политик утверждает, что Владимир Путин готовил убийство. В июне он, этот политик, счел подготовку к параду, именно подготовку к параду, покушением на убийство многих людей, которые могли заразиться коронавирусом в ходе этой подготовки, в ходе самого парада, а позже и в ходе голосования по поправкам в Конституцию. И вот он подал заявление в Следственный комитет, и Следственный комитет начал, естественно, мурыжить это заявление. Сегодня состоялся суд, этот политик подал в Пресненский суд, как раз уже на Следственный комитет, который мурыжит это заявление, передает его в низшие инстанции, не хочет рассматривать, не хочет возбуждать дело по обвинению Владимира Путина в убийстве. И суд сегодня перенесли только из-за того, что вот прокуратура не явилась. Но есть подозрение, что в следующий вторник, на который назначено новое рассмотрение, прокуратура снова не явится. И дело это, в общем, подвиснет. Конечно, здравствуйте, Семен Новопрудский. Мы сейчас покажем сюжет, что это за политик, как все это выглядит, его заявление. Процитируем, но я обращусь все-таки к вам. Я думаю, что, учитывая, что за вами слывет такое прозвище ковид-диссидента, вы не очень серьезно относитесь, не то чтобы к эпопее, к этой, нет, вы серьезно относитесь, но вы отдельные меры считаете чрезмерными, я думаю, я предполагаю, что вы бы никогда не подали в суд на Владимира Путина за то, что он готовит парад.
Ну, в данном случае, конечно, тем более, что, в общем, если политик против президента, он должен видеть, что теперь российская власть использует, в общем, ту же самую, значит, логику политических репрессий и шьет санитарное дело уже сторонникам Алексея Навального за то, что они, значит, устраивали якобы массовые акции. И там тоже, видите, есть санитарное дело. То есть она в данном случае получается, что оппозиционеры прямо солидаризируются с властью, против которой они борются. Это как раз очень показательно, потому что, на самом деле, к великому сожалению, да, в том числе российские либералы согласились с совершенно дикими мерами, которые просто дикими, через год пандемии уже об этом можно говорить, с цифрами и фактами на руках, которые применялись. Вот понятно, что все-таки, ну, будем откровенны, никакой вспышки, сверхвспышки именно из-за парада этого не случилось. Вот, меня тоже трудно заподозрить в любви к российской власти. Как и, безусловно, никаким образом сторонники Навального тоже не виноваты в нарушении никаких санитарно-эпидемиологических
вот,
мер.
Видите, вот все, что вы сейчас сказали, это ровно наоборот противоречит концепции этого политика, потому что он-то как раз и говорит, что я подал на Владимира в суд Путина, на Владимира Путина в суд и считаю его убийством, ровно потому что они сейчас делают то же самое. Они обвиняют людей в том, что они хотят заразить друг друга, при том, что сами должны, если вы хотите, чтобы Навальный ответили, тогда вы ответьте. Вы покушались на убийство. Давайте сюжет посмотрим об этом политике.
18 июня прошлого года политик Леонид Гозман направил в интернет-приемную официального сайта Следственного комитета Российской Федерации следующее заявление о возбуждении уголовного дела. По распоряжению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 24 июня 2020 года в Москве и в ряде других городов России должен быть проведен военный парад во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 25 июня по 1 июля 2020 года должно быть проведено голосование, призванное выявить отношение граждан Российской Федерации к уже принятым Федеральным собранием Российской Федерации и подписанным президентом поправкам Конституции Российской Федерации. Даты проведения этих мероприятий были озвучены в момент пика эпидемии коронавируса. Обращаю внимание Следственного комитета на следующее. Парад и голосование во время эпидемии не являются мероприятиями, непосредственно необходимыми для защиты интересов граждан и безопасности страны. Во время голосования и парада неизбежно заражение, а с учетом высокой летальности вируса часть зараженных умрет. Сам президент, очевидно, понимает, что угроза сохраняется и продолжает за единственным исключением церемонии 12 июня работать удаленно. Таким образом, по указанию Владимира Путина, производится приготовление к убийству. Учитывая изложенное, прошу возбудить против гражданина Российской Федерации Путина В.В. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пунктом А, части 2 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания. Следственный комитет принял заявление, но потом спустил его низшим инстанциям. Гозман счел это незаконным и подал на Следственный комитет в суд. Сегодняшнее заседание Пресненского суда было отложено в связи с неявкой представителей прокуратуры. Мы спросили Леонида Гозмана, почему ему кажется столь важным дать правовую оценку действиям Владимира Путина во время пандемии.
В чем обвиняют тех, кого привлекают сейчас по санитарным делам? Что они якобы по каким-то политическим соображениям провоцировали людей на нарушение санитарных норм. Да? Значит, я думаю, что это бред, что это совершенно необоснованное обвинение. Но само обвинение вот ставится на сторону обвинителя. В этом случае в чем обвиняют этих людей? В том, что сделал президент Путин, только он это сделал в масштабах в миллионы раз превышающие те, которые инкриминируются обвиняемым по санитарным делам. И понимаете, в чем дело? Если Путин не виновен, то они точно не виновны. Они точно не виновны. И вот поэтому я решил подать в суд. Совершенно очевидно, что у Путина, в отличие от них, была возможность принуждать нарушаться санитарные нормы.
Вот, Семен, вы согласны с этой логикой? Если вы наказываете этих, тогда накажите уже вот и этого.
Да, я согласен с той лишь раньше, что я считаю, что не виноват в данном случае, не виноваты обе стороны, никакие санитарные нормы и близко не нарушались. Вот, прекрасно еще до этого проводил парад Победы Лукашенко, а зато когда начались массовые акции протеста, которые в Беларуси шли несколько месяцев, и мы, в общем, как-то не видим, чтобы вся Беларусь вдруг полегла от коронавируса, да, что-то не слышишь, чтобы страна вымерла полностью пока что. Так вот, а потом Лукашенко стал использовать эти же санитарные меры для того, чтобы запретить въезд в Белоруссию, да, то есть он вдруг признал коронавирус, когда он понадобился в политических целях. То есть, на самом деле, я согласен с этой логикой, но не согласен, скажем так, если вдруг уважаемый Леонид Гозман считает, что в данном случае и Путин виноват, и виноваты люди, а он считает, что не виноваты все-таки,
ну, да?
Значит, я считаю, что обе стороны вот в этом не виноваты. А вот...
Так, понимаете, вот Навальная, давайте его так будем условно звать, Навальная сторона, она уже обвинена, она формально уже виновата, уже
да,
суд ее признал виноват. Так пусть Путина признает.
Нет, на самом деле, в данном случае, как бы сказать, как бы два неправосудных приговора ничуть не лучше, чем один неправосудный приговор. Это с одной стороны. А с другой стороны, к великому сожалению, сторонники Навального тоже заняли, на мой взгляд, в этом смысле ковид-фашистскую позицию, когда они просто действительно тоже призывали к вот этим всем совершенно диким мерам медицинского терроризма, вот, которые по-прежнему, к великому сожалению, периодически, хотя они провалились всюду, значит, используются Европой. Нет же, ребятушки, в том-то все дело, что как раз это урок, что если вы к этому призываете, это обернется против вас. Вот это очень опасная вещь на самом деле. То есть, на мой взгляд, всегда лучше надо оспаривать приговор людям Навального за это, потому что вот это важная мера. А пытаться, как сказать, этот процесс, понятно, что это троллинговый процесс, потому что проблема, например, с голосованием по Конституции была не в том, что оно проводилось якобы в нарушении санитарных норм, а в том, что сама процедура голосования по российским законам была незаконна. Нет такой процедуры. Слова «голосование» нету применительно к тому, чтобы так менять Конституцию. В том-то все и дело, что там по сути была незаконная акция, а не по санитарным причинам. Вот это как раз подмена главного. Это борьба с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью в чистом виде.
Ну, вот у нас есть две точки зрения, поэтому мы попросим наших слушателей быть судьями в этом. 8-800-222-12. Считаете ли вы, что если суд вынес уже решение, жесткие решения для команды Навального, которую обвинили в организации митингов вот в это ковидное время, то должен ли понести такую же ответственность и президент Российской Федерации, который тоже вытаскивал людей на улицы, да еще и людей, которые от него впрямую зависели. Это солдатики, это офицеры, которые не могут отказаться и сказать, что я вообще-то боюсь заразиться на этом параде. Вот звоните нам по телефону 8-800-222-12 и делитесь своими мнениями. И, Семен, вы вообще-то в реальной политической российской жизни, вы замечаете другого типа использования вот этой эпидемии в политических целях. Вот мы уже поговорили об этих митингах. Еще какие-то примеры того, как власть пытается как орудие против чего-то его применить?
Конечно, Россия активнейшим образом включилась в так называемую войну вакцин. Да, если вы просто почитаете российские новости, каждый день, без исключения, есть новость типа «вот от вакцины AstraZeneca умер кто-то» или «после вакцинации умер кто-то в иностранных государствах». Разумеется, вы не найдете никаких сведений о каких-либо побочных эффектах от российской вакцины. Да? То есть, на самом деле, российское общественное мнение постепенно готовит к тому, что у нас есть вакцина, которая абсолютно безопасна и эффективна, а вот есть чужие вакцины, которые мы, кстати говоря, не закупаем. Да? Вот, но с которыми мы конкурируем.
Вы не можете, если вы хотите Pfizer, вы не можете вакцинироваться именно на территории России.
Но с которыми мы конкурируем. Вот в этом смысле, конечно, используется. Вот, в меньшей степени, но она, естественно, используется в риторике, которая касается, но это как раз совершенно спокойная, естественная вещь, которая касается там, экономической ситуации, да, но Россия, на мой взгляд, конечно, совершенно правильно сделала, пусть она это, может быть, сделала по причинам, в том числе политической борьбы внутри российской власти, не пошла по пути мерцающих карантинов, потому что это просто, уже других слов нет, полное безумие, поскольку все страны, которые пошли по этому пути, сейчас имеют мало того, что больше заражений, чем в России, но если считать, что мы, предположим, что-то скрываем, хотя скрыть невозможно, мы видим, что когда шли всплески, всегда даже в соцсетях сразу появлялось, да, больницы переполнены, значит, да, а потом, когда их нет, то такие, в общем, не появляются. То есть люди в данном случае соцсети в этом смысле заблокировать невозможно. Да. Да. Так вот, все эти страны теперь имеют разнообразие штаммов. Мы, кстати говоря, не слышали ни о появлении никаких заразных штаммов в странах, где не было карантина. Все эти штаммы появлялись только вплоть в странах с карантинами. Вот. Ну и самое замечательное, конечно, это то, что, собственно говоря, пока, к счастью, Россия в этом смысле ведет себя достаточно рационально и адекватно в теме ковид-паспортов, да, но так или иначе, понятно, что война вакцин, пропаганда того, что есть исподволь, что другие вакцины опасны, а наша, значит, хорошая и безопасная, она, конечно, будет продолжаться.
Но в этой войне, конечно, очень трудно уловить вот какую логику практическую. Даже вот я очень прошу наших слушателей, которые не живут в Москве, рассказывать, как, насколько им сложно или легко провакцинироваться. Почему? Потому что, если говорить о пропагандистской линии, то она развивается по двум направлениям. Первое. Российская пропаганда говорит, что Запад обрушился на нашу вакцину. Да, да. Выступают депутаты Европарламента от Эстонии, свой дружественной российской гоп-компании, и говорит, да, слушайте, да, ну что вы, на Западе проблема с AstraZeneca, это есть, а вот с российской вакциной, нет там против вас никакой кампании. Они вроде бы на секунду успокаиваются, на одну секунду, но на следующий день обрушиваются и ведут планомерно эту линию на Украину, обрушиваются на Украину, которая не хочет закупить российскую вакцину. И они гнобят. Сегодня было очередное шоу, что вот какая же бяка эта Украина не хочет. Она не хочет по идеологическим соображениям, по политическим пользоваться российской вакциной. Вопрос у меня возникает. А Россия что, вот так хорошо уже полностью обеспечена? Я в социальной сети, когда об этом написала, что вот они воюют за то, чтобы Украина была обеспечена, мне пишет человек из Тольятти. Я в феврале записался, и только сейчас получил и последнюю.
Ну, да, это еще очень простой ответ. Украине, Европе, Азии мы вакцину продаем, а своих вакцинируем бесплатно. Конечно, выгоднее продавать. Это борьба за гигантские деньги. Это деньги непредставимые. Никто такой нормы прибыли, как производитель вакцин, вот в моменте, вообще давным-давно не имел в мировой экономике. Это невероятный бизнес. То есть он вообще даже умопомрачительный. Конечно, и более того, есть еще вот какая важная вещь. Да? Почему сейчас возникла история с AstraZeneca? На данный момент есть топ-3 абсолютно вакцин, которые имеют широкий ареал использования, то есть стран, которые либо их частично, либо полностью допустили. На первом месте AstraZeneca, которую на данный момент зарегистрировали 83 страны в разной степени. На втором месте Pfizer-овская вакцина, у которой зарегистрировали 74 страны. И на третьем месте Спутник, у которого 51. А Китай, который еще...
Даже выше Модерны.
И выше Модерны, американская, у которой 40 стран. А Китай, который еще Летом, который, правда, врет про вирус в режиме 24/7, значит, и, в общем, делает все возможное, чтобы запутать следы и искажает всю статистику по коронавирусу с самого начала. Так вот, он еще летом, китайские власти прошлого года официально заявляли, мы договорились с 90 странами. На данный момент есть две китайские вакцины, суммарно их одобрило меньше 40 стран. То есть их одобрило меньше, чем даже российскую вакцину, да, хотя мы говорим, что нам препятствует всюду.
Ну, то есть никакой специальной особой, придуманное опять какое-то натравливание на россиян, на какой-то Запад, который воюет.
Даже термин появился «вакцинный национализм», на самом деле. Ну, в принципе, понятно, что война будет идти гигантская, но это экономическая, а не медицинская война, потому что это война за такие деньги, которые просто сложно вообразить.
Итак, вот, кстати, нам уже звонит Оксана из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Оксана, говорите, пожалуйста. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что я просто поражена такому иску и очень поддерживаю, потому что если создается практика в одну сторону, то она должна применяться и к другим.
Вот, спасибо, Оксана. Вот я передам Леониду Гозману, что у него здесь уже появилась поддержка из Санкт-Петербурга, что вы тоже считаете, что раз вы уже этих осудили, давайте вернемся тогда все-таки к иску. Он июньский, и рассмотрим его как следует по поводу Владимира Путина. Давайте сюжет мы посмотрим сейчас, уважаемые коллеги и уважаемые зрители, слушатели, о том, как применяется вирусная статья в Российской Федерации.
28 мая, в период действия режима самоизоляции в России, журналист и политик Илья Азар поддержал арестованного автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова одиночным пикетом. Тогда Азара арестовали на 15 суток за повторное нарушение законодательства о митингах и нарушение указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех публичных и иных массовых мероприятий. В поддержку Азара с одиночными пикетами вышли ряд активистов. Депутат Сергей Митрохин, журналисты «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие. В результате порядка 20 человек были задержаны. На них составили протоколы сразу по двум статьям: о нарушении правил проведения митингов и о нарушении режима самоизоляции. В январе 2021 года российские власти вновь использовали пандемию как повод для арестов. 27 января, через 4 дня после несогласованных акций в поддержку Алексея Навального, московская полиция провела ряд обысков у сторонников оппозиционера по первой части 236 статьи Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса». В результате были задержаны брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК, организации, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, Любовь Соболь, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, координатор московского штаба Навального Олег Степанов. По решению Тверского суда все они получили наказание в виде домашнего ареста без права на прогулки и использование интернета до 23 марта. Им вменяют организацию протестов и создание таким образом угрозы массового заболевания людей по неосторожности. Все следствия, в результате призывов через соцсети к участию в акции в поддержку Навального, в центр Москвы приехали те, кто должен был соблюдать карантин. Спустя несколько дней по так называемому санитарному делу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта еще четверых. Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмаш, муниципальных депутатов Дмитрия Барановского, Константина Янкаускаса и Люсю Штейн. Сотрудник ФБК Николай Ляскин по этой же статье получил ряд ограничений. Ему запрещено покидать квартиру за исключением прогулки в период с 16 до 18 часов, а также общаться с другими обвиняемыми по санитарному делу, пользоваться телефоном и интернетом. 16 марта СМИ сообщили, что следствие попросило Басманный районный суд Москвы продлить домашний арест всем 10 участникам, проходящим по этому делу, до 23 июня.
Ну, Семен, у вас есть хоть какие-то сомнения, что суд не пойдет навстречу следствию и не продлит домашний арест?
Нет сомнений. В том-то все дело, что надо вот бороться. Понятно, что это тоже невозможно сделать. То есть, как бы, Леонид Гозман, я думаю, прекрасно понимает, что такое российская судебная система, у него нет иллюзий, да? Но понятно, что, как бы, одно совершенно дикое дело, да? Ну, можно создать параллельно другое совершенно дикое дело. Причем понятно, что одно совершенно дикое дело не будет рассмотрено, а другое совершенно дикое дело будет рассмотрено так, как выгодно власти, да? То есть, на самом деле, беда состоит в том, еще раз говорю, что люди, которые сидят сейчас по этому санитарному делу, они поддерживали то, против чего сейчас выступают?
Ну, слушайте, это вообще такая странная штука. Они поддерживали то, против чего
они выступали. Они выступали за во-первых...
Они что, поддерживали, чтобы их арестовывали масочный, на улице?
Они поддерживали масочный режим. Ну? Они поддерживали режим самоизоляции, который вообще, строго говоря, нет понятия самоизоляции вообще в российском. Что такое самоизоляция?
Нет, подождите, они это поддерживали, когда это касалось всех. Потом прошло время, и людей пустили в кинотеатры, их пустили в залы, театры. Все открылось. Но почему-то бассейны уже работают.
Да, я не против. Это выступали некоторые время
публично, к великому сожалению. Но почему-то эта статья санитарная касается только вот одиночный пикет. Вот это нельзя. Это он представляет ковидную опасность. Вот это возмутить. Разве они...
Возмутительно?
Разве они выступали за то, чтобы эти меры...
Нет, они за что боролись, то и напоролись. Они выступали за тот режим, который был использован против них. Уже тогда им говорили, не делайте этого. Они считали, ах вот, вы выступаете, значит, якобы против масочных режимов. Я, например, всегда, меня поражала вот эта логика, когда люди говорили, они были очень большие сторонники карантинов, масочных режимов, когда им говорили, ну, что вот это было ограничение свободы, говорят антимасочники. Я, например, всегда говорю, что это никакое не ограничение свободы, там надо смотреть только на медицинский эффект. Но говорю, что начнут с масок, а потом будут заниматься.
Нет, в какой-то ваших рассуждениях существует изъян.
Никакого изъяна
существует
не существует.
Изъян.
Абсолютно.
Потому что люди, которые вот сейчас сели, они спокойно. Конечно, они могли. Почему они не поддерживали? Они поддерживали санитарные меры, которые касались всех, и которые, как тогда казалось, принесут свой эффект, результат. Может быть, и принесли. Они совершенно никогда не поддерживали санитарные меры, которые касались только протестных действий и не касались ничего другого.
А как вы видите, незаконно введенные социальные меры, санитарные меры в России, они прекрасно знают, как до этого обращалось с ними, в том числе, российское государство. Да? Какие дела заводились против Навального до этого, до отравления. Какие дела заводились против остальных? А то они не знали, что государство использует любую возможность, чтобы их наказать. Хорошо. Они подставились, Семен, в этом смысле.
Что бы изменилось, если бы они не выступали против
ничего
санитарных?
Ничего бы не изменилось. Просто вопрос в том, что не надо пытаться в данном случае сказать, что вот, а вы давайте осудите еще и президента, а надо правильно пытаться оспаривать дикость второго дела. Надо говорить, что дикость состоит в преследовании по лживым. Что такое вообще, как можно было сажать людей за одиночные пикеты, инкриминируя массовые мероприятия. Какое-то массовое мероприятие, когда стоит один человек. Одному человеку нельзя, в любой момент может был находиться на российской улице.
Но это же эффектное. Дело в том, что для людей, которые не понимают, почему они... Это эффектное сравнение, что вот давайте сравним с Владимиром Путиным. Он делал то же самое, только еще в больших масштабах. Почему? Это хорошее сравнение.
Это сравнение является, как бы сказать, юмором и сатирой в ситуации, когда совершенно не смешно. Вообще говоря, мы весь мир как бы от этого ковид-фашизма захлебывается, и мы еще как бы вместо того, чтобы реально бороться против этого, правильное действие – это массово оспаривать санитарное дело. Правильное действие можно было, кстати говоря, нет, я понимаю, ход этот, как сказать, в смысле, так сказать, метафорически это очень хороший иск. Я согласен, грубо говоря, с этой метафорой. Это абсолютно правильная логика. Но мы же говорим о конкретных действиях. Эти люди-то все равно сидят.
Да.
Президента за это все равно не осудят. То есть результат-то... Леонид Гозман прекрасно представляет себе, что будет с его иском. Да. И он прекрасно представляет себе, что будет с санитарным делом. Но он ведь тоже... Мы же не расходимся с ним в оценке того, как по факту что будет происходить. Да? Нет никаких сомнений в том, что эти люди будут ни за что сидеть, а президент России... Но проблема стоит в том, что именно что и президента России тут вот в данном случае наказывать совершенно не за что. Если говорить о существе...
Хорошо. Хорошо. Сергей в Ростовской области. Здравствуйте.
Да не будьте такими вы наивными.
Не будем.
У вас тоталитарная власть Путина. А Прищина Грозный даже отдыхает. Какая Прищина сейчас? Во-первых, какие суды? Если что хотят, то и делают. Хотят миловать, хотят судить. Вот я понял даже такой случай, когда Лукашенко убивал своих оппозиционеров и даже открытым текстом говорил Медведев, что пропадают люди. Вот. И Дуб теперь он опять он враг, теперь опять герой. И вот даже Вторая мировая война. Нельзя говорить об истории. Что, Путин историк, что ли? Он никакой не историк. Вот, и Сталин развязывал войну вместе с Гитлером. Нет, нельзя, это нельзя. Иначе суд. Сейчас ничего нельзя говорить. Иначе посадят.
Так а чего? Спасибо, Сергей. Ну, а что тут, в чем наша наивность? Ну, как будто мы не знаем того, о чем вы говорите. Ну, знаем, и наша аудитория, конечно, это знает. Ну, никаких... Хорошо, что вы там справку нам всю эту озвучили, но известная все эта вещь, к большому сожалению. ФБК сегодня проводил такую конференцию по поводу всех этих обвинений вируса ковидных. Давайте, у нас был там корреспондент, наш Иван Воронин. Давайте послушаем, что он рассказал про эту историю.
Уважаемые граждане, данное мероприятие является незаконным.
После акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января отправили под домашний арест 10 человек – активистов, оппозиционных политиков, а также брата Алексея Навального – Олега. Арестованных привлекают по так называемому санитарному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. По версии следствия, в протестной акции участвовали 19 человек с коронавирусной инфекцией, нарушившие режим самоизоляции. Это создало угрозу массового заражения, за что ответственны авторы публикаций в социальных сетях о предстоящих митингах, утверждают в Следственном комитете.
Все 10 фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу. Как минимум, нельзя подстрекать неопределенный круг лиц. Ну, это придется, опять же, залезть в небольшую юридическую историю, что подстрекать можно только кого-то конкретно. То есть, если бы условная Любовь Соболь сказала, что вы, люди больные коронавирусом конкретно, выходите, пожалуйста, и заражайте всех, кто не болен коронавирусом.
Подстрекаемых активно ищут. Над делом работают более двух десятков следователей. В постановлении о продлении ареста обвиняемым, их на этой неделе рассматривают московские суды, упоминается более 300 допросов свидетелей по делу и более 30 обысков, сообщил адвокат Любови Соболь Владимир Воронин. О допросах в Следственном комитете рассказывали задержанные на акциях в поддержку Навального. Политик Любовь Соболь в начале марта заявила, что будет участвовать в выборах в Госдуму. Она, по словам адвоката, не сомневается. Дело против нее – часть политического давления на время избирательной кампании. На изоляцию неугодных активистов и рассчитано довольно элементарное для судопроизводства обвинение, считают адвокаты участников санитарного дела.
После того, что произошло там с Алексеем Навальным, уже сложно чем-то удивить. Ну, вот это вот такое одно еще очередное изнасилование, извращение уголовного права и использование его исключительно в политических целях. То есть у меня нет никаких сомнений, что решение по санитарному делу принимаются не в суде и не в кабинете следователя. А есть конкретная задача наиболее влиятельных политических активистов деактивировать на время предварительного расследования.
Домашний арест – наиболее суровая мера пресечения при таком обвинении. Именно ее и избрал суд. Участники дела находятся в информационном вакууме и лишены права на прогулку, возможности сходить в магазин или вынести мусор, рассказали их адвокаты. Любови Соболь отказали в просьбе разрешить отводить дочь в школу. Среди аргументов следствия в пользу продления ареста – количество подписчиков в соцсетях. Мол, обвиняемые могут продолжить преступные действия, писать в интернете. Срок предварительного следствия продлен на 4 месяца. Следователи намерены допросить не менее 50 человек и получить итоги лингвистических экспертиз. Адвокаты видят в этом умышленное затягивание, чтобы активисты находились в изоляции как можно дольше. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Я вот опять слушаю, думаю, но других дел нет, конечно.
Да, конечно.
Вообще никаких
о
других.
Чем, о чем речь? Вот
все это, хорошо в стране.
Вот это нельзя было с самого начала поддерживать. Именно потому, что это так делается везде. А система штрафов, которые вводятся. А когда они начали штрафовать невинных больных людей, значит, во время, так сказать, вот, того, что был квази-карантин, в России же никогда официальный карантин вообще не вводился, и чрезвычайной ситуации не было.
Семен, меня немножко пугает, что вы всякий раз сводите разговор к тому, что сами виноваты, поддержали.
Нет, я не говорю, что они сами
но
виноваты.
Есть же страны, в которых тоже очень жесткие вот,
да,
санитарные меры, но они не используются против оппозиции, чтобы задавить оппозицию специально.
Естественно, в том-то все дело, что российской оппозиции критически важно не подставляться, зная, с кем мы дело имеем, что называется. Да. В России все что угодно используется. В России после того, что случилось с Навальным летом этого года, вообще о чем можно говорить? Да? То есть, в принципе, понятно, что никаких красных флажков не существует.
А вы думали, как должна она себя повести? Она должна была сказать, эта оппозиция, что мы не согласны с этими карантинными мерами, чтобы им тогда уже пришили статью за то, что
их не надо было публично поддерживать. Не надо было говорить, что российская власть проваливает борьбу с пандемией, когда был карантин. Что она недостаточно жестко всех пресекает, что она недостаточно жестко сажает, что она тоже штрафует. В том-то все дело. Я же следил за позицией, к великому сожалению, этих людей по этому вопросу. И уже тогда было была проблема, которая стояла в том, что они реально, кстати говоря, российская власть делает то же самое. Вот когда в российской истории, же ведь, в принципе, если говорить шире, всегда был момент, когда беззаконие, которое чинила власть, рано или поздно оборачивалось против нее. По нашей истории мы массу таких примеров знаем. Да? В том числе в 20 веке, когда одни и те же люди, которые были королями беззакония, да? Ну, мы не говорим уже про руководителя НКВД при Сталине, которые один за другим потом, да, дружно были расстреляны. То есть, на самом деле, беззаконие тоже ведь и против власти. Это в две стороны
одним
работает.
Одним словом, с вашей точки зрения, оппозиция, если она реальная оппозиция, она не может, не имеет права поддержать власть в организации санитарных мер, даже если эти меры незаконные, представляются, конечно. Если они представляются конечно. Ей разумными, не может поддержать, потому что априори она должна держать в голове, нет, что нет. эти меры будут использованы для репрессий.
Она должна оценивать эти меры с точки зрения их эффективности. Если мы хотим, чтобы у нас
но
была...
Но им казалось, что они эффективны вот на тот момент.
Так я же не говорю, что, что они были, что они какое-то преступление совершили. Они совершили ошибку в данном случае. Вот и все. Это была ошибка, да.
Мне просто, вот ваши, вы бесконечно увязываете их арест с их позицией по этому вопросу.
Я увязываю только...
Бесконечно
нет, я увязываю в контексте конкретного иска. Нет, разумеется, их бы могли и так арестовать. Но беда еще стоит в том, что они поддерживали то, за что их арестовали.
А вот я 25-й вам раз скажу, что они поддерживали, потому что считали их санитарно да. разумными.
И они ошиблись в этом.
Но они ошиблись, да? они может быть, и не ошиблись. Нет, а может, это было разумно.
Они в этом однозначно ошиблись. Они неразумны везде. Вот это как
нет,
раз подвесит.
Это ваша личная точка зрения ковид-диссидентская.
Это точка зрения всей
это
статистики.
Не,
у меня
не
нет
согласна.
Точки зрения. Я 6 марта прошлого года каждый день смотрю статистику по вирусу во всех странах. Там все на пальцах видно, что эти меры ничего не дают. Там на пальцах видно, что страны с мерцающими карантинами лидируют по смертям и заражениям. Что страны с мерцающими карантинами нигде не снизили нагрузки на больниц.
Вот, если мы уже... Вот... Переходим совершенно к медицинскому аспекту. Я не могу с вами здесь спорить. Я не медик и не врач. И у меня нет этой статистики. Поэтому давайте вернемся к политике, к политической стороне дела. Как эти меры используются для того, чтобы подавить, для репрессий, для подавления. Мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих, у которых мы спрашивали, вы-то сами с таким сталкивались в реальной жизни, что эти санитарные меры... быстренько пристроили к своей режимной повестке подавления. Смотрим опрос.
Используют ли вирус в политических целях?
Моя семья очень пострадала от вируса, и поэтому опасность его заслоняет для меня все остальное.
Политические цели могут быть как внутренние, так и международные. Вирусы, безусловно, использовались в политических целях на международной арене, по моему мнению. Например, в качестве информации там, о разработке различных вакцин и всего остального для внутренних целей при борьбе политических партий точно так же могут использоваться мнения различных людей по поводу качества там, работы с вирусами.
Да, например, запретами на собрание, конечно, чушь самое простое.
Определенно, конечно, можно. Но мы уже ощутили, что его можно использовать. И как и ужесточение, допустим, режима, самоущемление свобод.
Возможно, да, конечно, для того, чтобы у меня лично складывалось такое впечатление, то, что вирус, он как бы есть, но его использовали для того, чтобы подготовить людей к чему-то, каким-то, возможно... новым видением и в будущем, вот, связанные с пропусками, вот, допустим, и тому подобное, какие-то ограничения, которые, возможно, будут в будущем вводить. Вирус может использоваться в том числе для того, чтобы запрещать людям собираться и высказывать свое мнение.
Вирусы в политических целях? Нет. Ну, потому что вирусы – это вирусы, а политика – это политика.
Мне кажется, что да. А каким образом?
Возможно, повлиять на массу людей, внушить страх.
Ну, вот мы очень просим наших слушателей звонить. Уже несколько вопросов к вам накопилось. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Ну, во-первых, если вы живете не в Москве, как у вас дело обстоит с вакцинированием? Это кажется, что медицинский вопрос. Он политический, конечно. Потому что политически вся пропаганда, все телевидение заполнено обвинениями других стран, что они не берут, не покупают спутниковую вакцину. Пожалуйста, расскажите нам, все ли у вас в порядке в городе, достаточно ли. И второй вопрос, вернее, первой нашей передачи. Считаете ли вы, что должен быть наказан Владимир Путин за организацию массовых мероприятий, если наказана команда Навального? И, наконец, сталкиваетесь ли вы с ситуациями, когда вирус используется в политических целях? Действительно, Семен, вот мы говорили о разгроме этого депутатского собрания субботнего. Ну, потому что оно под эгидой «Открытой России», которая когда-то принадлежала Ходорковскому, это все подробно обсуждали. Но если бы не было там Ходорковского, ну, придумали бы что-нибудь ковидное же, вирусное.
Конечно.
Хотя вы пойдете уже сейчас в кинотеатр, в театре, будете сидеть в таком зале, но конференция оппозиционных депутатов – это нельзя. Точно же?
Да, о чем речь? Так, в том-то все дело. В разгар ограничений вы устраивали и забеги. Это, конечно, естественно. В том-то все дело, что ковид – это в данном случае, тут надо важные вещи заслабить. Это, безусловно, болезнь, которая существует. Она, безусловно, убивает людей. Но способы борьбы с ней становятся прикладными для решения политических и экономических задач. Это совершенно очевидно. А в России это дополнительные, так сказать, дополнительные дубинка, да, потому что у нас есть вообще масса оснований. У нас там на запосты в соцсетях научились арестовывать, там научились какие угодно, значит, одиночный пикет назвать массовым мероприятием, то есть что угодно, но ковид вообще прекрасно дает почву, да, то есть там вообще как бы, и ведь проблема стоит в том, что ведь такого рода репрессии еще будут поддерживать. Самое, почему я, собственно, так про это много говорю, если вы выступаете за гражданские права, вы поймите, что подавление гражданских прав – это ведь не медицинская мера, это политическая мера. Если есть санитарные нормы, надо было делать те страны, которые вводили карантины, да, это ошибочная мера, но они их вводили на фоне официального введения чрезвычайного положения. В России никогда за время пандемии чрезвычайное положение ни на день не вводилось. В России не было чрезвычайного положения. В России под этими мерами никакой юридической основы не было. Это меры неправильные медицинские, я категорически их против. Но они, по крайней мере, видимость закона в тех странах, в Европе, где они это продолжают, кстати говоря. Вот в Италии, например, год назад вводили первый карантин, сейчас снова ввели. Они это делают, а у нас даже этого не делали.
У нас звонки из Дагестана и из Вологды, и хорошо. Умар из Дагестана, с вас начинаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, и вам тоже, вашему гостю. Очень приятно вас слышать всех. Что я хотел сказать? Ну, вирус как политическое оружие, вирус это как одно из оружий. То есть разницы нету, там будет вирус или не вирус. Чтобы не было, бандитская власть, позволю себе так сказать, извиняюсь, если что, она использует любое оружие. А если взять оппозицию, которая правильно было с их стороны или неправильно было как бы подвигать власть там, да, на эти меры, как гость ваш говорил тут. Самое главное, мы знаем, что оппозиция, о которой сейчас говорится, она, у нее цель одна. Та самая цель, что у большинства как бы, людей победить зло. Что бы они ни делали, если они свою цель не меняют, то что бы они ни предпринимали, что-то может оказаться не получится в итоге, что-то получится. Но суть в том, что они делают все, хотя бы что-то в борьбе. Они продолжают тот путь, как бы. Борьба с бандитами, да, так скажем. Они все правильно делают.
Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок, Умар. И Олег из Вологды, здравствуйте. Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу поделиться радостью. Сегодня я вторую вакцину сделал.
Ну, это мы вас очень-очень поздравляем, рады. Не проблем. То есть вот вы живете в Вологде, не было там очереди. Любой, кто желающий, может это сделать.
Дело было так. Я через госуслуги подал заявку, через две недели позвонили и сказали, проходи в поликлинику.
Хорошо.
Очереди не было там по времени, вызывают, видимо, по 5 человек.
Хорошо.
Размораживают коробочку и вперед.
Вот это очень-очень-очень хорошо. Это мы вас действительно поздравляем и рады за Вологду, что там этой проблемы, в отличие от Тольятти, где мне написали, что там все-таки есть вот эта очередь большая с февраля. И, так, Олег, вы все-таки нам расскажите, вы на связи с нами все еще? Ну, Олег поделился радостью, отключился. Ладно, хотел спросить его все-таки.
И вот это очень важная, в том числе политическая задача,
да,
обеспечивать вакцины всех желающих.
Ну, конечно.
Вот это, если говорить о медицинских мерах борьбы с пандемией, на стыке с политикой, это сейчас задача номер один.
Понимаете, Семен, но я во всех этих программах, которые ругают Запад, который не берет, или там, который якобы ведет кампанию, или Украину, которая не берет вакцину, я, например, не вижу информации по регионам. Информация какая? Вот туда-то привезли вакцину. Вот сюда еще привезли вакцину. Сколько? Чего? Обеспечены ли все? Мы об этом просто не знаем. Этого нам не рассказывают.
В России и нету никаких, еще раз, нет никакой статистики реальных побочных эффектов. И ее, более того, не будет. Мы никогда не узнаем при нынешней власти, что реально происходит с вакцинированными. Надо тоже давать себе там отчет. И это тоже... Мы будем каждый день узнавать, что кто-нибудь умер после вакцинации, значит, в других странах от других вакцин. Тоже просто так происходит по факту уже, да? Вообще статистика по вакцинации, она действительно будет, она, кстати говоря, будет так или иначе замутняться всеми. И будет замутняться всеми тоже по вполне понятным причинам.
А его не существует, вот, последствий вакцины. Есть статистика по вирусу,
состоит в том, что когда... Вот,
а вы видели когда-нибудь цифры по
осложнениям от вакцины? Нет, есть так называемые цифры эффективности вакцин, да, пишут там такая, там, например, собственно, почему китайские вакцины не одобрены, потому что главная китайская вакцина, например, Бразилия, бразильские медицинские власти заявили, что ее эффективность, когда ее использовали в Бразилии, составила около 50%. Угу. Вот. Но проблема стоит в том, что эффективность вакцины, люди вообще не очень отдают отчет в том, что такое вообще вакцинирование и как определить эффективность. Да? То есть о том, эффективна ли вакцина или нет, надо судить не через 2 дня после вакцинации, не через полгода, а хотя бы через год, это минимум. Да? То есть на самом деле у вас иммунитет устойчивый или неустойчивый? Потому что мы уже имеем ситуацию, да, с такой воздушно-капельной инфекцией, которая называется грипп, которую мы знаем поименно с 1933 года, от которой до сих пор за 90 почти лет нет универсальной вакцины. Многие люди вакцинируются каждый год и все равно болеют. Да? По простой причине. Много штаммов, все мутирует. Сейчас известно минимум более 40 тысяч штаммов коронавируса на данный момент. Во Франции на днях, привет большой тем, кто продолжает, вот еще одна дикая и дивная мера, постоянная, спонтанная, ты вот без теста вы не можете въехать, без теста вы не можете сыграть, значит, баскетбольный или футбольный матч. Так вот, во Франции нашли коронавирус, который вообще не штамм, который не определяется с помощью ПЦР-теста. Его нашли по анализу крови случайно у тех, кто уже был в больнице. То есть, на самом деле, тест вообще его не выявляет существующий. И так будет дальше. Между прочим, скорее всего, как это бывает в случае с гриппом, штамм коронавируса, а про это, кстати говоря, израильская военная разведка предупредила, будет, у которой есть управление по коронавирусу, между прочим. В Израиле идет довольно массовая вакцинация. Израиль одна из самых, увы, к сожалению, ковид-фашистских стран мира. Так вот, она предупредила,
так,
что...
Я вас очень прошу без этого слова. Вы мне уже начинаете вот напоминать пропаганду российскую. Фашистский. Вы что такое за фашистский тут? Ковид-фашистский. Израиль. Что это такое?
Это буквальный термин, который
это
касается...
Это нехорошо.
Это правда, потому
давайте
что...
Давайте поменьше слово «фашизм» использовать в применении к,
я могу просто
к ситуациям,
пояснить,
которые не имеют к фашизму какое это имеет отношение?
Очень простое. Это распространение коллективной вины за болезнь. Люди не могут быть виноваты в болезни. Это чисто фашистский подход. Это попытка повязать людей ложной коллективной ответственностью. То есть фашевая вот эта цепочка, это в буквальном смысле, к сожалению, практики фашистские. Это очень грустно. Грустно осознавать, что мы, в общем, пытаемся людей повязать коллективной виной за то, что ни один человек... Вот, кстати говоря, вот это же дело, по которому мы говорим, про дело Навального, да? Людей обвиняют в том, что якобы зараженные пришли и могли заразить. Так вот, нет, вообще нет никаких до сих пор свидетельств того, как именно люди заражаются. То есть я имею в виду, что кто конкретно
нет,
кого заражает.
Там есть, там дело в том, что их как раз в этом там не обвиняют именно этих людей, но там есть, было там 6 человек, по-моему, на этих митингах, у которых было приложение, которое фиксировало, что они официально больны, и они пошли на митинг, и их будут наказывать. Правильно?
Нет, потому
и
что...
Они должны быть наказаны.
Потому что...
Нет, ну как же, подождите.
А кто-нибудь доказал, сколько они людей заразили? Где доказательства?
Нет, подождите, пожалуйста, Семен. Нет, но есть же какие-то уже санитарные нормы, с которыми все согласились, что если вы больны, вам нельзя ходить на работу, в офис, да, в студию в эту, если у вас выявлен коронавирус. Вы что, не согласны? И с этим тоже? Вы хотите разгуливать со своим вирусом повсюду?
Я хочу понять, что такое, например, на втором месяце, на году пандемии, так называемые бессимптомные больные, которых вот сейчас по статистике каждый раз выявляют. У нас до сих пор никогда не было бессимптомных больных ни при одной инфекции.
Тоже не имеют права нигде гулять.
А что это такое? Что это, что такое вообще бессимптомный больной? Это просто, то есть уже даже Семен, на уровне слов это безумие.
Семен, я вас умоляю, я надеюсь, что все-таки вы сейчас не...
Я абсолютно серьезный. Это как раз признак дикости того, что мы видим.
Я просто вас уже боюсь. Если окажется, что... Ну вы же не боитесь пойти на улицу, если вы больны, правильно? Вот у вас выявит, не дай бог.
Если у меня температура, если я кашляю, я не пойду на улицу.
А если у вас выявлен ковид, ПЦР-тест, и вы пойдете на улицу?
Я вот
и нет симптомов. Вы пойдете на работу?
Две минуты. Если у меня нет никаких симптомов, я пойду на работу.
Пойдете на работу? С выявленной вот с этой справкой, что у вас...
А если я не болею, как он вообще может у меня быть выявлен?
Нет, подождите, пожалуйста. У вас нет... Вот вы сдали тест. Вы прилетели за границу, вы обязаны сдать тест. Обязаны.
Уже дикость.
Обязаны. Ладно. Тем не менее, вы были обязаны, иначе вас оштрафуют. Да. Вы сдаете тест.
Иначе оштрафуют.
Но
оштрафуют. За что?
Это не ко мне. Вы сдаете тест. Нет, не об этом речь. Нет, речь о вашей позиции сейчас. Мы должны ее проявить до конца.
Да, да.
Вы сдали тест.
Да.
Он оказался положительным.
Да, да, да.
Хотя у вас нет симптомов. Вы пошли на работу завтра?
Конечно. Безусловно. Потому что, во-первых, тест может быть ложноположительным. Во-вторых, что
такое? Он не бывает ложноположительным. Он бывает ложноотрицательным.
Безусловно.
Ложноположительным, как правило, нет.
Тоже
очень маленький процент.
Тоже бывает. Вам не повезло, как что бывает.
Все, я вас поняла. Олег из Вологды хотел нам досказать. Олег, вы снова с нами на связь, да?
Да.
Хотела вас спросить, встречали ли вы? Извините, что мы тут спорим, но мне кажется, мы о важных вещах спорим.
Конечно.
Олег, а вы считаете, что этот вирус используется как оружие политическое в России или у вас в Вологде?
Ну, насчет Вологды не могу сказать, но судя по информации, которую имею я из интернета, то да, используется. Ну, это и не удивительно. В истории всегда так было.
Как было в истории?
Ну, любой повод использовали для борьбы с оппонентами. Это же удобный повод.
Это удобный, да. Так это что? Вот как раз так Семен... Вот.
Ну, я думаю, что не только в России используют.
Ну да, не только в России, не только в России.
Мы сейчас о России говорим, да?
Да, мы просто говорим о России. Тут вы правы, не только в России. По крайней мере, подозревают власти в том, что используют вирус как средство приструнить людей. Не только в России.
Сейчас Россия далеко не рекордсмен в этом деле.
Это точно. Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Я хотела сказать по поводу вакцинации. Я записывалась с 10 на 13 число и пришла, сделала первую прививку с детьми. Без проблем. А моя знакомая должна была 15 числа привиться первой прививкой. И ей отзвонили, сказали, что в городе прививки нет. И предложили перезаписаться на 4 апреля только. Вот такие вот.
Вот спасибо вам за эту информацию.
Пожалуйста.
То есть все-таки хорошо бы заниматься не впариванием спутника в Украину, а все-таки заниматься тем, чтобы обеспечить свои города, поселки,
задача. Чтобы всем,
и населенные
кто хочет
пункты.
Вакцинироваться,
да.
Хватало вакцин. Это просто задача номер один вот в компании по вакцинации.
Да, не все. Правда состоит в том, что, например, в Москве могут все провакцинироваться. Но не все хотят.
Все желающие пока.
Все желающие.
Мы не знаем, что было бы, если бы захотели.
Но
все.
Поэтому мы и спрашиваем жителей других городов. Конечно. Сергей Александрович из Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот высказывайтесь по любому из тех вопросов, которые мы сегодня вам ставили.
Да, я по этому вопросу и хотела высказаться.
Спасибо.
Я живу в Иркутске, у нас губернатор, бывший чиновник МЧС Кобзев.
Да.
И вот у нас реклама идет и в торговых центрах, и по местным телеканалам о том, что можно привиться, запишись только через сайт госуслуги.
Так.
Я записался через сайт госуслуги.
Так.
Мне назначили время и дату.
Ага.
Но я читаю другие альтернативные интернет-каналы. Многие пишут, что вакцины, в общем-то, мало или почти ее нет у нас.
Так.
Я поэтому позвонил за день до вакцинации в свою поликлинику, и мне заверили, что все в порядке.
Так.
Приходите. Через несколько часов после этого звонит другой человек и говорит, что... Извините, вакцины нету.
Вот
давайте потом как-нибудь мы вам сообщим,
вот
когда мы сможем вас привить.
Вот это да. Вот это да. Вот
поэтому
это
не
да.
Все так просто.
Не все так просто. Спасибо. Вот видите, как мы выясняем опытно-экспериментальным путем.
Вот это задача,
вот
которой
это
должно
да.
заниматься государство. Не заставлять людей сдавать тесты бесконечные, потому что надо тестировать каждый день, а обеспечить людей вакциной. Совершенно верно.
И вот нам звонит Илья Александрович из Алтайского края. Здравствуйте, Илья Александрович.
Здравствуйте, да, вот смотрим вашу передачу. Но мне кажется, знаете, какой вопрос вы не подняли? А именно вот, какой хотя, а именно происхождение вируса. Все-таки вот, вот вы говорите, вирус, да? А вот расследование необходимо, международное, ну, да? Откуда он появился, все-таки это важно. Да, никто об этом не говорит, что это такое.
Илья Александрович, ну оно, конечно же, бесконечно ведется, и ни к чему пока не привелось.
Оно привело к очень интересным результатам уже. Они вот какие.
Я боюсь, Семен, вот того, что вы сейчас скажете.
Да, ну прям боюсь. Правда, неприятно, но тем не менее. ВОЗ, которая, значит, покрывала Китай, отправила туда, значит, делегацию расследовательскую летом, которая просто ничего не расследовала, отправила в начале января вторую, которую не пустили, и отправила в конце января третью, которую пустили.
Да.
После этого ВОЗ официально отказалась публиковать доклад, сказала, что Китай не дал информацию, которую ВОЗ запрашивал.
Значит, с нами говорит Дмитрий из Самары. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорите.
Хотел бы вот именно по прививкам побеседовать с вами.
Вот, давайте.
Вот у меня, смотрите, жена бюджетница, работает в детском садике, и им вроде пока не хотят делать официальные прививки.
Да.
Вот, а у меня вопрос в следующем. Вот я бы хотел сам сделать прививку, но сделать прививку другой компании, Pfizer. Но почему-то в России их нету.
Нельзя.
Вот как с этим быть?
Вот, понимаете, это очень хороший вопрос. Опять же, там обвиняют. Я все говорю про Украину, потому что это такой красной нитью по всем шоу, что там они не хотят там спутник. Но, Дмитрий, вы Pfizer'ом тоже не можете уколоться. Например, израильская, есть в Москве израильская клиника, которая как бы считала, что ну раз она израильская, она может. Нет. Ей не разрешили даже за деньги использовать эту вакцину, применять.
Потому что те, кто закрывает людей, прекрасно и делают деньги на штрафах, насилуя людей больше года, они же, естественно, хотят выдавать разрешение, брать за них деньги или не выдавать разрешение и не пускать на свой рынок чужие вакцины.
Да.
То есть, естественно, и это правильно, потому что, с одной стороны, да, потому что действительно надо проверить, да, но вы же свою так не проверяете.
В общем, итог? Нет. Вы не можете никакого Pfizer, никакой Moderna, ничего этого
на территории Российской Федерации. А если они эффективны, то нужно иметь скоординированный, вот здесь как раз нужна мировая солидарность, быстрый механизм регистрации, чтобы люди по возможности могли вакцинироваться, все, кто хотят, опять же, добровольно, всеми возможными вакцинами.
Ничего пока этого подобного нет и не будет. Евгений из Новосибирска, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать о вакцинировании в Новосибирске.
Так.
Ну, вот вся моя семья за конец февраля, начало марта провакцинировалась.
Хорошо.
Я и жена, и дочь, и муж дочери, и на работе привелось достаточно много людей.
Хорошо.
Но, в принципе, вакцинация идет. Я бы сказал, что больше людей, которые не хотят прививаться, чем проблемы с прививками.
Вот они не сталкиваются с дефицитом. То есть, если вы в Новосибирске хотите привиться, вы привьетесь и в достаточно быстрые, хорошие сроки. Правильно?
Ну, это мой опыт. К сожалению, я за всех сказать не могу.
За всех. Ну, хорошо, что он у вас удачный. То есть мы очень радостно слышать сообщения от людей, которые все-таки, которым
очень
удалось сделать то, что они хотят.
Потому что люди в это дело верят.
Да.
Есть шанс в данном случае, который люди хотят воспользоваться, им он должен быть предоставлен. Потому что это важная медицинская мера. Это медицинская мера. Это правильная мера, потому что она медицинская.
Да, а мы, между прочим, еще не показали, опять же, возвращаясь к политике, результаты твиттер-опроса нашего. Мы спрашивали, аудитории используют ли вирус в политических целях. Да, часто сказали 44%, да, иногда всего 6%, и не замечала почти 50%. Вот поделились пополам люди, которые не замечали. Это, скорее всего, которые не читают про Навального, видимо.
Ну, и вообще, на самом деле, действительно очень трудно. В том-то все дело, что ведь, как бы сказать, людей, которые отрицают, например, полицейщину при вирусе, сразу записывают в то, что они, например, сторонники там версии про чипирование, там еще что-то. То есть их выдвигают. А те, кто как бы сторонники вот этого полицейского, значит, метода, их записывают в сторонников науки. Но как раз любой уважающий микробиолог, например, молекулярный биолог, сразу, например, начинает восставать против заявлений, что наша вакцина, значит, имеет иммунитет на 2 года. Они сразу говорят, откуда вы это знаете? Вирусу нет еще 2 лет. Вы не знаете, сколько держится иммунитет. Это вопрос, который мы, к сожалению, в данном случае, мы подопытные кролики без кавычек. Это не ругательство, это медицинский факт. Каждый из нас. Я могу умереть от коронавируса в любую секунду, как и любой другой человек. Нет сомнений в этом. Но важно понимать все-таки реальность, да, какова вероятность, какова, значит, способность вообще вакцин, почему до сих пор не было вакцин, значит, универсальной от гриппа, хотя мы это знаем. Это очень важные вещи, но сейчас ключевая вот как бы задача, это вместо того, чтобы заниматься войной вакцины, вакцинным национализмом, это пытаться прежде всего государствам обеспечить вакцины всех желающих в рамках своих национальных государств.
Ну, конечно, и если уж устраивать шоу на эти темы, так видите ли моста с городами, как идет эта вакцинация, кому не хватает.
Каждый если день давать хотят, статистику вакцинации, конечно, максимально подробную, как мы рассказываем про коронавирус.
И не травить, и не мучить журналистов, которые, вы знаете, каким подвергаются люди, какой травле, которые начинают говорить о каких-то не очень хороших последствий. Вот вы говорите, нет статистики этих последствий,
да,
но зато есть травля. В «Новой газете» был материал о том, как человек тяжело переживал.
Да.
Такое бывает,
да,
к сожалению.
Конечно.
Он написал об этом. Боже мой, это же просто антиправительственная пропаганда, антигосударственная, если вы пишете о том, что вам не очень хорошо.
А в других странах, если вы пишете про то, что карантин убивает людей, это антиправительственная пропаганда. В этом смысле, к великому сожалению, худшие образцы тоталитаризма переняли страны, которые считались демократическими. Это очень печально.
Ну, да, я вот страну не буду называть, чтобы не разводить дискуссию за 30 секунд до эфира, но действительно в одной из демократических стран живет моя подруга. У них настолько жесткие, чудовищно неадекватные меры выезда и, главное, въезда для собственных граждан, что она действительно подозревает свое правительство в том, что оно пользуется этим вирусом для того, чтобы насаждать коммунистический режим в этой стране, которая к коммунизму никогда не имела никакого отношения. Ладно, всего вам доброго и здоровья. До свидания. Да.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим...